Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания. Как всегда, в области изысканий в том, что можно назвать христианским мировоззрением, христианским миропониманием применительно и к тем реалиям современного мира, которые нас окружают, и опираясь на христианское библейское понимание истории, именно как истории священной, как истории, в которой главенствует прежде всего промысел Божий, действия правды Божией, и в которой, в свою очередь, тоже можно сказать, что и далеко не последнюю действует человек. И чтобы нам, христианам, ставить цель спасения для жизни вечной, для Царства Небесного, мы, безусловно, должны именно что христианским миропониманием вооружаться с целью ставить задачу же исполнения евангельских заповедей, вооружаться именно христианской совестью и, в общем, примиряясь, опять же, к реалиям современного мира, к тому, что вокруг происходит с этим миром и с нами, в том числе стараться именно, повторюсь, этим миропониманием вооружаться не просто с какой-то праздной целью, так сказать, хочу все знать, а именно с целью понимания, что есть правда Божия, исповедания этой правды и, в общем, попытки следовать именно правде Божией, а не тому или иному пониманию тех или иных человеческих правд. Продолжим наш разговор в контексте некоторого экскурса в библейскую историю. Последние несколько сюжетов мы посвятили пророку Моисею и событиям, связанным с исходом древних израильтян из Египта, тем событиям, которые в книге «Исход» описываются. И мы уже успели много о чем поговорить. И о казнях египетских, и вообще старались дать оценку ожесточенному сопротивлению древних египтян правде Божией и проповеди Моисея, и требованию отпустить Израиль из египетского плена, сопротивлению именно Египта языческого, исполненного самого изощренного магизма, сопротивлению верховного правителя фараона, которого сердце ожесточается, и, как сказано, из-за этого же его личного выбора ожесточает сердце фараона, фараон ожесточает сам Господь, и это, собственно говоря, вызывает крайне катастрофические бедствия, насылаемые Богом на Египет, вследствие чего фараон все-таки вынужден пойти на то, чтобы отпустить израильтян, хотя и устраивает за ними погоню. И, собственно говоря, большая часть тех, кто погнался за исходящим, входящим Израилем в пучинах морских, погибают во главе с фараоном. Но вот эти события, так же, как и события установления ветхозаветной Пасхи, о чем мы тоже уже поговорили, остаются позади, И вот, казалось бы, израильтяне во главе с Моисеем и Аароном на свободе, но в пустыне, оказывается, в пустыне. И в пустыне это им предстоит бродить, провести, в общем, фактически около 40 лет такого промысел Божий, что само по себе, конечно, удивительно, потому что уж не настолько велика Синайская пустыня, не настолько пространственно протяжен этот путь из Египта в землю обетованную, в Палестину, как ее будет эту землю позже называть, вплоть до наших дней, собственно говоря. Но вот события устраиваются таким образом, что этот срок оказывается необходим для формирования нравственного, в том числе воспитания народа Израилева, потому что с самого начала, оказавшись в пустыне, этот народ являет уже свое внутреннее ожесточение по отношению к правде Божией, свое внутреннее сопротивление, не желая терпеть определенных трудностей, лишений. Только манна в глазах наших ропщет народ, а манна, как мы говорили в прошлый раз, в общем-то, посылаемая чудом Божиим, необходимое пропитание для Израиля. То есть голодная смерть израильтянам-то, в общем-то, не грозит, хотя этот такой вот вынужденный аскетизм им претит. Они начинают оказывать правде Божией и пророку Моисею, и Аарону сопротивление, проявляют самый серьезный ропот. И это все уже начинает происходить в преддверии дарования Синайского законодательства, одного из самых важных великих событий также в древней библейской истории. Но о чем речь еще у нас впереди? А ропот израильтян уже раньше проявляется. И этот ропот, несмотря на все чудеса, на манну, на перепелов чудесным образом, тоже посылаемых для пропитания самих же израильтян, несмотря на дарование источников воды, когда этих источников нет, или те источники, которые попадаются, они горчат. Несмотря на это, ропот не утихает, и это даже начинает рождать в сердце пророка Моисея и Аарона, ну, своего рода такое разочарование собственным народом и, видимо, определенное сомнение в промысле Божьем, в том, что им удастся, в общем-то, эта миссия вывести из Египта вроде удалась, а вот довести до земли обетованной этот жестоковыйный сопротивляющийся народ, ну, уже кажется, видимо, даже самому пророку Моисею задачей непомерной. И вот это такая своего рода драма, увы, драма, и даже приключившаяся с самым великим пророком древности, она тоже, в общем-то, характерна, и она является одной из основных причин, что Господь не дает самому Моисею войти в землю обетованную в дальнейшем. Он оказывается в силах дойти только до границ этой земли, увидеть ее издалека и там, ну, сложить свои кости. Вот мы в прошлый раз остановились на этом, можно сказать, таком драматичном эпизоде, и мой собеседник сказал, что, опираясь на святоотеческие толкования и еще на некоторые тексты Священного Писания, которые включены не только в книгу «Исход», об этом даже возможен и необходим отдельный разговор. Что такое и как, в самом деле, случилось в нравственно-духовном устроении одного из самых великих пророков, что он тоже проявил такое сомнение, видимо, в промысле Божьем, за что, ну, собственно говоря, Господь не сподобил его дойти прямо до земли обетованной, до этой вожделенной цели. Но вот действительно, я думаю, мне и нашим слушателям будет интересно послушать такое развернутое толкование на эту тему, ну, которая является не просто интересной, а вообще очень важной в плане нравственно-духовное устроение человека вообще, а не только пророка Моисея, но и каждого верующего человека в отношении к правде Божией и тому, насколько вообще любой человек в состоянии всегда ли сделать правильный выбор и всегда ли в состоянии окончательно устоять в правде Божией, и что для этого необходимо, а что, может быть, этому оказывается препятствующим, даже применительно к людям великим в самой человеческой истории. Пожалуйста, вам слово на эту тему, Георгий.
Моисей вывел еврейский народ из египетского плена, из мира магии, из мира поклонения, в общем-то, материи, материальным благам, вообще этому миру, как совокупности страстей и пороков. Он его вывел, он его крестил. То есть все святые отцы говорят, что вот этот переход через Красное море, через это был символ крещения, и он как раз ударял вот своим жезлом, который символизирует крест, ударял по воде, провел народ, который прошел через крещение, но Моисей не вошел в землю обетованную. И здесь мы говорим, что Библия написана сразу на нескольких уровнях, если не сказать на многих уровнях понимания, то есть и символический смысл во всем этом. Моисей, он символизирует собой закон, который он и дает евреям, и он вводит народ 40 лет, а 40 лет – это тоже символическое число, которое символизирует полноту испытаний, и Христос постился в пустыне 40 дней. Оно как бы символизирует полноту испытаний. То есть вот народ, он крестился и потом прошел всю полноту испытаний, должен пройти, и это касается и каждого отдельного человека, чтобы войти в Царствие Небесное. Но поскольку Моисей символизирует закон, то весь текст Библии, он говорит о том, что законом спастись невозможно. То есть закон доводит до Царствия Небесного, но не вводит в Царствие Небесное. Входит в Царствие Небесное человек только милостью Христа, только его крестной жертвой. И поэтому тут есть и символический смысл. И даже вот в этой истории, когда Моисей добывает воду из скалы, он символизирует этот закон. И в конце концов показывается Библией, что только через причастие, через Христа, через его жертву можно войти в эту землю обетованную, которая символизирует Царствие Небесное. И вот мы читаем 17 главу книги «Исход». «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню, и расположились станом Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня, что искушаете Господа?» Тут отец Олег Стеняев, он подчеркивает, что тут написано, что укоряете меня, что искушаете Господа. То есть недоверие, как он говорит, к религиозным лидерам – это есть, собственно, искушение Бога. И вот когда у нас там появляются вот всякие непоминающие патриарха, например, то, видимо, они просто или не читали, или не понимают вот эту главу 17 книги «Исход». И отец Олег Стеняев, он достаточно подробно здесь останавливается и приводит множество цитат великих святых. И, как говорит, в конце концов, Иоанн Златоуст, что тот, кто не почитает священство, священника, тем более патриарха, он рано или поздно начнет противиться и самому Богу. «И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: „Зачем ты вывел нас из Египта, уморить жажду и нас, и детей наших, и стада наши?“ Моисей возопил к Господу и сказал: „Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями“». То есть здесь тоже подчеркивается, что вот сам тоже закон, он достаточно, и вообще вот этот путь восхождения от мира к небу, он достаточно труден. И он постоянно связан с ропотом, с сомнениями. Но вот все-таки Моисей, как воплощение закона, он при помощи Божией он все-таки выводит людей, приводит их до земли обетованной. «И сказал Господь Моисею, пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейших израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди». Здесь он как раз говорит об этом ударе по воде, когда Красное море расступилось, и когда, собственно, вот этот вот переход, он символизирует крещение человека, который становится христианином, отрекается от сатаны и начинает вот это восхождение в Царствие Небесное. «Вот я стану пред тобой на скале Хореве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ. И сделал так Моисей в глазах старейшин Израилевых, и нарек месту тому имя Масса и Мерива, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. И пришли амаликитяне, и воевали с израильтянами в Рефидиме». Имя вот это «Масса и Мерива» означает «искушение и укорение». То есть так назвал Моисей это место. И тут вот такая непосредственная связь. «Потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет, и пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». То есть можно просто понять, что именно потому, что они вот искушали Бога, проявляли сомнения в вере, или, как говорил Христос, «никто, берущийся за плуг и оборачивающий назад, не благонадежен для Царствия Небесного». И приходят амаликитяне, а амаликитяне, как говорит опять же отец Олег Стеняев, они символизируют себе бесов искушение, да, то есть после крещения наступает искушение. Вот это символически прообразует то, что будет делать Иисус Христос, потому что, как мы и говорили, это все одни и те же принципы, одни и те же законы, которые во времени воплощаются и раскрывают свое содержание с течением времени. Иисус Христос тоже после крещения пошел в пустыню, так же, как и еврейский народ пошел в пустыню. И он постился 40 дней, то есть тоже полноту испытаний прошел. И тогда пришел к нему сатана и начал его искушать. Хотя Иисус Христос не проявлял никакого сомнения, естественно, да, но тем более, если проявляется сомнение, то приходят бесы и начинается искушение крещенного человека. Потому что, как и мы несколько раз об этом говорили, Исаак Сирин говорил, что дар без искушения опасен для спасающегося. И даже многие, некоторые святые молились, чтобы дар от него Бог забрал, если он получен без искушения. Потому что дар, полученный без искушения, он точно так же вслед за этим приходят бесы и начинают искушать. И если человек уже не устоит в этом искушении, то он теряет этот дар и, возможно, еще большему подвергается осуждению.
Вот интересно, а каков критерий аскетический? Было искушение перед обретением некого дара, или оно, скорее всего, отсутствовало? Вообще, сам же ведь, скажем так, аскет не всегда в каком-то смысле имеет такой прибор, которым вообще в состоянии, скажем так, свое духовно-нравственное состояние на все 100% адекватно оценивать, чтобы, видимо, как-то все-таки уметь оценивать себя, надо, наверное, уже достичь очень высокого такого духовного преуспеяния, фактически бесстрастия. Вот мне вспоминается такая история из подвижнической жизни, вполне реальная, еще имеющая отношение к 20-му столетию. Один действительно великий подвижник того времени, афонский, преподобный Иосиф Исихаст, еще будучи в молодых совершенно годах, когда пришел на Афон вместе со своим другом, можно сказать, с подвижником, тоже такого же молодого возраста и схожего такого горения, желание такой настоящей аскетической жизни. И они, в общем, одновременно, ну, по благословению, начали подвизаться в Иисусовой молитве, ну, в достаточно таких более-менее, видимо, подходящих для этого условиях, согласно их устроению, в такой уже, ну, около отшельнической жизни. И вот что интересно, будущий преподобный Иосиф Исихаст, он очень в короткий срок обрел дар Иисусовой молитвы, такой, ну, фактически самодвижущийся, непрестанный. Вот. А его друг, по внешним признакам, находящийся, в общем-то, в таком же устроении, потом ради этого, ну, дара этого, этой молитвы подвязался еще не один год, а может даже, я сейчас точно не помню, не одно десятилетие. То есть, по внешним признакам, оба находились, в общем-то, в схожем устроении, но один из них приобрел этот дар очень быстро, а другому Господь даровал значительно позже. А при этом они еще были новоначальными подвижниками. И как вот, допустим, в таком состоянии, ну, к примеру, находясь еще в новоначальном подвижничестве, различить, действительно, ты принял некий дар, а благодаря чему ты его сподобился? Действительно ли этому предшествовали какие-то особенные труды или какие-то явные искушения? То есть нет ли вот в такой, в общем, ну, святоотеческой, я не спорю, формулировке, некой все-таки схематичности или некого такого формального принципа? Вот было искушение, не было искушения, достойно я какой-то дар принимаю, недостойно, да и вообще достоин ли я принятия каких-либо даров, независимо от того, имело место быть искушение или не имело.
Ну, мне кажется, тут как бы нужно на это посмотреть немножко с другой, что ли, стороны. Конечно, ведь Господь ведет каждого человека в это Царствие Небесное, и Он видит его сердце, и видит его устроение, и Он понимает, кому можно. Если так вот разбираться, там же, в общем-то, и Исаак Сирин, он говорил в определенном контексте эту вещь, что дар без искушения опасен, потому что искушение придет все равно, то есть невозможно. То есть вот Адам, он же был совершенен, но не искушен. Поэтому вся наша жизнь здесь на земле – это как раз путь искушения. И здесь тоже мы видим вот по книге «Исход», что постоянно приходит искушение, сомнение. И для кого-то, может быть, тут очень трудно судить, какие искушения должен пройти человек, да? Может быть, один человек, ведь они все люди разные, один настолько чист, что для него, например, я не знаю, там, ну, для кого-то, допустим, пьянством вообще не искушение, а кто-то вообще не может бросить пить. И он постоянно может даже и молиться, и все, но ему приходится много-много проходить, там, борьбы. И это можно сказать о любом вообще пороки, о любой страсти, с которой человек борется. У кого-то это проще, у кого-то это более сложный путь, потому что сердце разное, устроение разное. И Господь, даже я думаю, ну так логично, не то чтобы я думаю, но логично предположить, что если даже без искушения Господь дает кому-то дар, приходят бесы, и он потом, ну или теряет этот дар, но он зато понимает ценность любого дара, что надо учиться в искушениях его сохранять. То есть, когда человек принимает дар через искушение, он становится частью его как бы сущности, он его меняет по-настоящему. Иначе это только предложение, так сказать, принять вот этот дар. Бог делает предложение человеку, подвижнику, а потом приходят бесы и проверяют, готов ли он принять этот дар, ценит ли он этот дар, или он легко его теряет. Мне кажется, это вот так. А так вот, например, чтобы человек сказал, вот я, да, уже могу принять вот этот дар, потому что я вот прошел там столько-столько искушений, я терпел там 10 лет или там 10 дней. Это, мне кажется, только Господь решает. Это такое что-то очень сокровенное в этом смысле.
Да, последнее слово вообще остается всегда за Богом, Его правдой. И, видимо, до самого страшного суда так. И тем более на страшном суде.
Да, и вот этот кусочек начала 18 главы комментирует святитель Кирилл Александрийский. Он говорит, что для того, чтобы понять вообще вот как бы глубину этого отрывка, вот этого текста, нужно еще одновременно прочитать книгу «Числа», В нем описывается этот же самый эпизод, но только более подробно. И там такой текст. «И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син, в первый месяц, и остановился народ в Кедасе, и умерла там Мариам, и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы мы умерли тогда! И мы, когда умерли, братья наши, пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и нашему скоту? И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять? Нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья». И пошел Моисей и Аарон от народа к входу в скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою, ударил скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю вам. Это вода Меривы, то есть укорение, у которой вошли в распри сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою». И вот как комментирует это Кирилл Александрийский. «Но в изобилии проистекли воды Христовы, разумея данные через него откровения и таинственное детоводительство в духе истины. И это, разумея, пишет божественный Павел: „Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». То есть он говорит, ну вот эта скала, она символизирует Иисуса Христа, а жезл символизирует крест, и все это происходит, вот получение вот этих откровений таинственного детоводительства в духе истины, как раз когда крест и Христос вот проистекать начинают эти источники вод, источники истины. И дальше Кирилл Александрийский пишет: «Он уподобляется камню по причине несокрушимости и непоколебимости своего естества, потому что естество божественное и высочайшее утверждено в собственных совершенствах. И так необходимо видеть, каким образом подана была вода. Когда собрались старейшины народа и предстоял Аарон, то были обращены речи к камню, а Моисей ударил в него, и притом дважды. Ибо когда сошлись старейшины народа и священники, тогда те доводимые по закону, то есть израильтяне, как бы в лице Моисея начали говорить против Христа, обвиняя его перед Пилатом, и нечестиво вопияли: „Возьми, возьми, распни его“. И потом и двумя ударами оскорбили его, потому что, во-первых, убили начальника жизни, во-вторых же, как бы к первому удару присоединяя, они хотели убедить в том, что он и остался в мертвых. Но Христос ожил, поправ смерть. Когда же, говоря это, пришли воины, которые были поставлены от них стражами гроба, тогда они дерзостно увещевали и говорили, что и то, что его тайно похитили ученики, таким образом клеветали на само чтимое таинство воскресения. Итак, двойной удар был нанесен ему. Однако камень в изобилии источил воду, хотя Израиль и безумствовал против него. Он напоил весь сон и вселенную, наполнил своими священными и божественными струями». Здесь Кирилл Александрийский как бы поясняет вот символизм вот этого текста. То есть он как раз обращает внимание на то, что Моисей символизирует закон, и закон приводит, то есть это какое-то как пророчество такое. То есть это прямо пророчество, то есть Моисей и вот этот закон, он приводит иудеев к тому, что они Во-первых, распинают Христа, а во-вторых, они пытаются убедить весь народ, что он остался мертвым, что они его действительно убили. И Господь тут говорит прямо в тексте, тут уже предрекает, что за то, что вы сомневаетесь, за то, что вы не поверили, вы не войдете в землю обетованную, в Царствие Небесное. То есть не введете, тут так сказать, они-то войдут, но они не введут народ. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». То есть он тут же пророчество, что хоть вот без закона, без вот этих 40 лет, без вот этой борьбы с искушениями, со всеми этими нападками вот этих амаликитян, все-таки закон не сможет ввести еврейский народ, народ веры в Царствие Небесное. Более того, что этот же самый народ, который ввел закон вот эти тысячи лет, он распнет Христа. То есть уже в этом отрывке здесь, так сказать, пророчески все это показывается. Тут, конечно, очень загадочная вещь, потому что не очень понятно из этого текста, где и как Моисей и Аарон не поверили Богу. То есть, ну, то некоторые святые говорят, что дело в том, что он ударил не один раз, как ему сказал Господь ударить по скале в книге «Исход», а он ударил дважды. Но каким-то образом, видимо, проявилось это неверие, которое и одновременно было пророчеством судьбы вот евреев, еврейского народа. То есть этим показывается, что без Христа закон бессилен. И дальше показывается, собственно, то же самое. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей сильных, Иисусу Навину имеется в виду, выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амаликитянами, завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел, сразился с амаликитянами, и Моисей, и Аарон, и Ор взошли на вершину холма, и когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его один с одной, другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалека и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник Господу и нарек ему имя Йогава Ниси, что в переводе означает «Господь мое знамя», ибо сказал он руки на престоле Господа, браню Господа против Амалека из рода в род. Здесь мы как бы книги Бытия, такая отсылка, когда Господь сказал, что борьба будет между Церковью Христовой и сатаной, и родом вообще бесовским из рода в род. И здесь очень тоже интересные толкования дают святые отцы вот этому отрывку. То есть, ну, во-первых, когда уже руки Моисея тяжелели, тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. То есть, когда уже закон убеждается в своем бессилии, так сказать, войти в Царствие Небесное, вообще в бессилии спасти человека, да, то тогда берут камень, а камень, как мы знаем, тоже символизирует, во-первых, разум, во-вторых, Христа, и подложили на него, и он сел на нем. И если мы вернемся к псалмам первому, то там как раз на седалище Моисея сели книжники и фарисеи. Но в данном случае как раз показывается, что христианство дает закону силу, что без христианства, без этого камня закон бессилен. И вот интересно, ну, во-первых, понятно, что когда Моисей стоит с поднятыми руками, то он символизирует собой тоже крест. Но руки устают его, и ему тогда помогают Аарон и Ор. И тут вот тоже интересно. Григорий Богослов, он говорит так, что Аарон – это священство. То есть Моисей – пророк, закон символизирует собой закон Моисея, священство поддерживает этот закон. А второй – Ор, в переводе как свет, огонь, он символизирует Святой Дух. то есть священство, чистое служение, оно низводит Святой Дух, и тем самым закон поддерживает и все-таки ведет еврейский народ к тому, что он все-таки рождает потом Богородицу, через которую воплощается Сын Божий. Иоанн Златоуст трактует немножко по-другому, то есть, естественно, Аарон – это священство, Аор, он пишет, он идет из царского рода, и поэтому здесь в данном случае закон поддерживает царство и священство, что, на мой взгляд, просто замечательно. В этом смысле именно вот мы видим вот это триединство – отцовство, царство и священство, которое и поддерживает вообще любое государство, и в этом сущность государства, вот в этой вот симфонии властей, священство как власть духовная и ор как власть светская, которые, подчиняясь закону, они и ведут народы, свои там империи или царства каким-то образом к спасению. А Григорий Ниский тоже очень интересно комментирует этот отрывок. Он говорит, что когда руки Моисея опускаются вниз, они как бы символизируют низкое прочтение закона, то есть буквальное, фарисейское такое, законническое, то есть формально исполнит закон или не исполнил, именно то, за что потом Христос им говорил, что вы похожи на гробы окрашенные, что снаружи красивый, а внутри полный нечистот. То есть когда внешнее, формальное исполнение закона, тогда Амалик, то есть сатана, его бесы, тогда они побеждают человека, который проходит это искушение после крещения. Когда он поднимает руки вверх, то закон начинает трактоваться как бы высоко, то есть начинает трактоваться как часть христианства, да, неразрывно с будущим Новым Заветом, и тогда крестившийся, он преодолевает вот эти нападки, вот это искушение бесовское, да, он начинает они побеждать вот этих бесов, Амалика. То есть очень тоже здесь глубокий символизм вот в этом кусочке. То есть можно сказать так, что после крещения наступает искушение. Это искушение, закон помогает преодолеть после крещения, если он, во-первых, понимает, что суть его в христианстве, в общем, заключается, если есть царство и священство. Если священство достаточно исполняет верно свой долг, так что Святой Дух освящает вот это царство или вот этого человека, который проходит этот путь восхождения в Царствие Небесное. И вот поскольку подняты были эти руки до захождения солнца, то есть весь день, когда вот идет борьба вот эта, «и низложил Иисуса Милика, и народ его острием меча, и сказал Господь Моисею, напиши себе для в памяти, в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». То есть после второго пришествия Христа в Царстве Небесном изгладится даже память о них. Или там, как говорил опять же апостол Павел, что Бог будет все во всем, наступит такое время. И даже память об этих бесах, об этом, об этих Амалике, она как бы истребится вообще из Поднебесной.
Вот, слушайте, Юрий, я вас слушаю, но я вижу, что я задал вначале такой вопрос, связанный с нашим последним сюжетом. Раскрыть тему, как вы в том же последнем сюжете обещали, относительно промысла Божьего и сомнения, которое, ну, в некоторой степени высказывает, видимо, Моисей в собственном народе и в том, что он будет в состоянии ввести его в землю обетованную. И вы обещали некий такой развернутый ответ на эту тему, в том числе опираясь не только на книгу «Исход», но еще на книгу «Чисел», некое такое толкование. Но я вижу, что вы пока заговорили вообще о последовательности дальнейшей событий, связанных с книгой «Исход», а у нас уже эфирное время тоже постепенно подходит к концу. Или это все еще предисловие вот к той теме, к некому расширенному толкованию?
Ну, вообще, мне показалось, что именно это я и пытался сделать, да, то есть, и вот я и зачитал из «Чисел» этот отрывок и комментарии Кирилла Александрийского, то есть, что вот эта 17 глава, она наполнена очень глубоким как бы, мне кажется, символическим толкованием, помимо вот буквального.
Да, но если, скажем так, эту вот тему несколько подытожить своими словами, в чем все-таки, скажем так, проблема самого Моисея в этом плане? Именно в неверности народа, в жестоковыйности самого народа, так что это так его уязвляет, тоже поражает, уязвляет его сердце, что у него, ну, что называется, руки опускаются. Вот вы говорите, когда там руки подымались, то израильтяне побеждали. Когда руки опускались, израильтяне оказывались в затруднении в плане победы. То есть можно сказать, что даже не только в этот момент, в момент битвы, имеющий такие явные внешние проявления, у Моисея начинают опускаться руки, тоже в плане нравственном, духовном, из-за, можно сказать, некого такого, если возможно употребить такое слово, разочарование даже не в своих силах, а в собственном народе. То есть можно к этому как-то свести то расширенное толкование, которому вы, как говорите, уже прибегли, именно опираясь на текст самого Священного Писания.
Я думаю, что прежде всего здесь как бы показывается ограниченность возможностей вообще закона. Моисей, он символизирует этот закон Моисея, его неполноту, что он не может ввести народ в Царствие Небесное. И он поэтому вот в связи с этой неполнотой, он каким-то образом, так не только он, и Араон, но он говорит Господу, да, что мне делать с народом сим, еще немного и побьют меня камнями. То есть он как бы тоже Богу говорит, вот вроде ты мне поручил вывести этот народ в землю обетованную, но еще немного, они побьют нас камнями, и мы не выведем его, да, потому что то и дело, то нет еды, то нет воды, то вот амаликитяне нападают. То есть какое-то сомнение он проявляет, потому что в книге чисел там вот прямо сказано, это же сам Моисей писал, только чуть позднее. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». То есть где-то они не поверили, да, хотя тут можно догадываться, вот два признака. Первое, что они обращаются к Богу, что еще немного нас побьют камнями, вроде как бы мы не видим, как его спасти. А с другой стороны, Моисей ударил дважды по камню. И там вообще в числах не написано, что Господь сказал «ударь в скалу посохом», а просто «скажи скале, и она даст воду». А Господь говорит, я встану на этом камне, на этой скале, перед народом, перед всем, чтобы они увидели мою святость и увидели, во-первых, что я забочусь о народе, и вдоволь будет пить как бы на физическом уровне, и одновременно, что полнота откровения вот, христианская будет такова, что она насытит всех. И даже тут говорится, даже и скот, и народ, и скот, то есть все будут полны полнотой вот этого откровения, глубиной там словес Божий. В этом смысл, мне кажется. То есть в конечном счете тут как бы тоже говорится о том и показывается в этом тексте, что без вот этого символизма христианского, без вот этой сути христианской, закон он не может спасти даже евреев, только может быть святых, и то будущей жертвой Христа.
Ну, дело еще, наверное, в том, что ну, не только в символизме, так сказать. Дело вообще в помощи Божией, в благодати Божией. Потому что всякий человек, он все равно склонен мыслить рационально. Ну, человек, скажем так, неверующий, он, в принципе, мыслит всегда чисто рационально, чисто по-земному, чисто материалистически, ну, разве что иногда на него, ну или довольно часто, воздействуют те или иные суеверия. Ну, тут уже и магия, и магизм этому могут сопутствовать, это могут сопровождать, и эти чувствования, так сказать, в самом человеке использовать и эксплуатировать. Безусловно, человек верующий, он способен мыслить не только рационалистично, но и полагаться на промысел Божий, на правду Божию. Наверное, следует думать, что великие пророки, они гораздо в большей степени, чем обычный смертный, ну, обычный верующий человек, способны по благодати мыслить, именно опираясь, имея фундаментом своей деятельности и проповеди, помощь Божию, благодать Божию и взыскание правды Божией как таковой. Но и пророки великие, и святые остаются людьми, и порой могут быть все-таки свойственны какие-то сомнения. Даже если не прямо, скажем так, во всемогуществе Божьем, то ну, в собственных силах или сомнения, допустим, ну, в том народе, нравственно-духовной ситуации, не только нравственно-духовной, но и вообще, так сказать, в социальной, общественно-политической, в наше время сказали бы геополитической, какой угодно. Ну, глядя на это все, порой, скорее, все-таки рационально, пытаясь осознать, исчислить, что происходит или что может ждать этот народ, наш народ, там, страну, государство в будущем. И здесь, наверное, в плане чисто таком рациональном, руки могут опускаться у кого угодно. Даже если взглянуть на нашу историю, историю вообще уже 100 с лишним лет после революции, историю последних десятилетий, ну, согласно всех рациональных критериев, Руси, России уж давно не должно было бы существовать. И благодаря и самой там революции, и благодаря Второй мировой войне или Великой Отечественной, и благодаря распаду Советского Союза и катастрофическим процессам, в том числе социальным, которые это все сопровождали. Но очевидно, что промысел Божий, он неизречен, и неизреченен для человеческого ума и сердца, и Россия до ныне существует как все-таки отдельная цивилизация, так или иначе, чудом Божиим, милостью Божией, помощью Божией. А если вот так чисто рационально задумываться, что было и есть, и что нас ждет, ну, действительно, любой пророк мог бы и на нашем месте, ну, будь он сейчас, вот опустить руки, но, тем не менее, у христианина всегда остается надежда. Не просто надежда рациональная, в том числе на свои силы куда там, но прежде всего на промысел Божий, на помощь Божию. И при этом, конечно же, надо не то чтобы надеяться на свои силы, нет, но и делать, что полагается, стараться исполнять заповеди Божие применительно к себе, к своему, опять же, что называется, огороду. А что будет в плане судеб народных, там, общественных и государственных, применительно вообще к мировой истории, это действительно порой не нашего уже ума дело. Но что от нас зависит в плане, в том числе, попытки исполнять заповеди Божии, это мы, конечно, должны стараться осуществлять и этой целью вооружаться. Ну что ж, у нас, собственно говоря, подходит немного к завершению наше эфирное время. Георгий, пожалуйста, подытожьте. Ну, можно еще несколько минут есть более-менее развернутым образом эту тему, которую мы не закрываем, а будем продолжать еще в следующих сюжетах наших горизонтов.
Мне кажется, что здесь, вот в этой книге «Исход», еще показывается следующее. Чем Авраам отличается от Вавилона? Вавилон – это магия, Авраам – это вера Богу. То есть от Авраама производит Господь народ веры. Чем отличается вера христианская, там, допустим, да, или вот вера Моисея, по закону Моисея, когда люди живут верой, отличается от магии? Магия ведь видит, она не отрицает, собственно, божественных энергий, даже самого Бога в каком-то, так сказать, виде. Она понимает весь этот духовный закон, она понимает, что все, что на земле, это воплощается то, что на самом деле на небе сначала, что идеи воплощаются. То есть она все это понимает, но разница в том, разница вообще между верующим и неверующим. Верующий верит Богу. Он полагается на Бога, хотя, казалось бы, положение безвыходное. Вот пустыня, Вот они вышли в пустыню, в чистоту, можно сказать, пустыни, покинув вот этот мир, как совокупность страстей и пороков. И нет воды, нет и знаний, нет истины, нет откровения. И, казалось бы, ну все, начинает человек роптать. А человек магии, он верит в себя. То есть тот, кто не верит Богу, он верит в себя, себе. И вот тут показано вот это, как трудно человеку перестать верить в себя и довериться воле Божией. Насколько это трудно, но только этот путь и только жертвуя Христа ведет человека к спасению, вот в Царствие Небесное. И в этом, собственно, смысл тайны домостроительства спасения человеческого. Да? Вот он описывается здесь уже в Исходе, причем ведь он не просто, Моисей это же не писатель, который взял и все придумал. То есть это совершается в реальности, как прообраз будущего уже христианского спасения. И видно, что без Моисея, без закона тоже невозможно вдруг ни с того ни с сего, так сказать, спастись христианством. Потому что, ну, чтобы Христос ваш пришел на землю, нужно было там тысячи лет народу проходить вот этот путь. Потому что число 40 – это же символическое число. Его можно отнести, то есть народ буквально ходил 40 лет, но потом, вот когда он пришел в землю обетованную до Христа, в символическом смысле тоже прошло 40 лет, как бы полнота вот этих всех испытаний.
Ну что ж, спасибо за этот интересный разговор. Будем надеяться сообща и просить у Бога, в том числе, чтобы эти наши разговоры продолжались, коль скоро, будем надеяться, они являются богоугодными. Спасибо всем, кто нас слушает, кому это все интересно. Благодарим и тех, кто нам всячески помогает. И храни всех Господь на всех наших путях. С Богом!
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.